Родион Кораблев. Другая сторона. Том 9. Флут. Читает Мироненко Юрий. Глава 1. Командная работа.
Флут. Командующий Варп.
Лорд-командующий по своему обыкновению размышлял, разглядывая флут через панорамный экран. Отчего-то ярость огненного ада казалась ему отражением страстей и интриг, кипевших на Зеранге. Да и не только на нем. Весь кластер знатно лихорадило. По крайней мере, на планетах Лиги, где скандалы и не думали утихать. Непроизвольно зевнув, Варп потер слепающиеся глаза. Он не помнил, когда спал в последний раз. Судя по тому, что не помогали ни стимуляторы, ни потоки энергии, очень давно. Тем не менее, несмотря на усталость, Варп гордился собой. После долгой гонки, когда дворцы переходили из рук в руки, после всех первоначальных неудач и проколов, у них наметился прорыв. Через несколько дней Чувал захватит школу резонанса, и они, наконец, приступят к финальной стадии операции — транспортировке непослушной планеты наружу. Варп сильно ждал этого момента. Так сильно, что даже пошел на сделку с конгломератом корпораций, захватившим два дворца. Кстати, главной в конгломерате была небезызвестная Сувра, которой аж целый мир пообещали, лишь бы она не лезла на Зеранг. Но жадная корпорация не удержалась. Впрочем, это было ожидаемо. Видимо, Сувре было очень обидно видеть, как другие зарабатывают, пока она скромно стоит в сторонке. А скромностью Сувра явно не отличалась.
«Даже странно, что они так долго тянули»,
— мысленно усмехнулся Варп. Его раздражала наглость и жадность корпораций, но им он доверял больше, чем школам. Пусть они акулы, но в отличие от школ Ваантана, это были их акулы. По крайней мере, они никуда не денутся, так как ведут дела в кластере, а не в поясе, и потому сильно зависят от Лиги. В общем, Совет и сам Варп закрыли глаза на предательство Сувры и даже смирились с частичной утечкой технологий. Это может подождать. Сейчас главное — скорость. Иначе раскол в Лиге наберет такие обороты, что операция замедлится или вообще сорвется. А Варпа только это волновало. Он готов был принять помощь хоть от дьявола, лишь бы поскорее добраться до Зеранга. И когда он это сделает, древним придет конец. С ними Варп решил не церемониться. Хватит. Так называемому Союзу Зеранга уже предлагали партнерство, по которому школы должны были добровольно передать все, что у них есть, и стать вассалами Лиги. Взамен они бы получили свободу передвижения, но гордецы отказались. Тем хуже для них. Недолго им осталось.
«Лорд-командующий!»
На мостик поднялся дежурный офицер Глен с очередной сводкой новостей с Зеранга, которую докладывал каждый час.
«Как там дела у Чувала?» — нетерпеливо спросил Варп.
«Генерал успешно двигается вперед, хотя начались какие-то странности. Армия остановилась, а поле планеты на этом участке ослабло».
«Бездна! И ты молчал?»
Варп с такой силой сдавил подлокотник кресла, что тот жалобно хрустнул.
«Прошу прощения, лорд-командующий!»
Глен вытянулся по струнке.
«Но мы только что получили данные».
«Что говорит сам Чувал?»
«С ним еще не связались. Данные поступили не от генерала, а от операторов дворцов, которые обеспечивают безопасный коридор».
«Так чего ты пришел? Немедленно отправь сообщение Чувалу. Пусть сообщит, что у него стряслось. Если запросит помощь, предоставьте. Даже если ради этого придется лишить остальные дворцы всех запасов энергии. Выполняй!»
«Слушаюсь»,
— ответил Глен и мигом покинул мостик.
«Идиоты! Все приходится делать самому!»
— раздраженно произнес Варп, массируя виски. «Похоже, поспать в ближайшие часы ему не удастся».
Зеранг. Долина в нескольких днях пути от Дворца Школы Резонанса. Алекс.
Увидев, как сферы взорвались, не долетев до цели, Алекс понял, что предыдущая тактика себя полностью изжила. На этом проблемы не закончились. Лиговцы расширили сканирующее поле до полукилометра в каждом направлении. И теперь, откуда бы Алекс ни запускал сферы, их успевали обнаружить и хитрым образом взорвать прямо в воздухе.
Единственный оставшийся выход — ставить мины по ходу движения армии и активировать издалека через метку, когда солдаты приближались вплотную. Это он мог делать с любого расстояния, так как при этом сферы не надо было двигать. При этом вышки противника не так хорошо засекали мины. Однако на эту хитрость лиговцы придумали свою контртактику. Пустили вперед скаутов, которые находили большинство подарков. Увы, но через метки домен работал всего на 0,1 от своих возможностей, поэтому не справлялся даже с простеньким сканированием. В результате лиговцы еще немного замедлились, но все равно упорно шли вперед. Максимум это должно было их задержать на 10-15 часов, но Алекса-то нужно было выгадать несколько дней. Что еще хуже, враги перестали умирать и потому прекратили паниковать, а значит, скоро соберутся и всерьез займутся надоедливым лазутчиком. От нечего делать, он попробовал следующий ход. Поставил несколько пустых сфер, которые заранее обнаружить было еще сложно, и заливал их энергией непосредственно перед взрывом. Новая уловка сработала, и некоторое время неорганизованная толпа медленно тащилась по каменистой долине. Вздрагивая от взрывов, солдаты проклинали таинственного убийцу и надеялись, что следующая вспышка заденет соседа, а не их. Однако Лиге понадобилось всего 15 минут, чтобы перестроиться. Командующий пустил вперед самых экипированных бойцов, которые легко выдерживали парочку взрывов, даже если оказывались в центре прорыва. В результате передняя линия снова перестала нести потери. Можно было бы ждать и взрывать мины, когда до них добиралась вторая или третья линия, в которых шли менее защищенные солдаты. Но каждый взрыв поднимал в воздух облака пыли, скрывающие все вокруг, и Алекс просто не видел, когда нужно активировать сферы. А взрывать их наобум не имело смысла, так как площадь прорыва составляла максимум несколько квадратных метров, и попробуй еще попади в отдельного солдата. К тому же, на больших расстояниях заливка требовала от миром все больше и больше усилий. Алексу приходилось подключаться самому, а это вело к лишним расходам и потере энергии. В общем, идея с минами себя исчерпала. Они уже не деморализовывали врагов, а наоборот. Выяснилось, что передней линии пообещали огромную премию за риск, и туда уже выстроилась очередь желающих. Об этом ему рассказала Миром, когда взломала оставшиеся каналы связи.
«Некий генерал Чувал»,
— радостно сообщила она,
— «пообещал 500 очков славы тому, кто, цитирую, принесет мне голову этого ублюдка, а если притащит тебя живого, то получит аж 1000 очков».
«1000? Раньше больше 200 не давали». «Похоже, мы становимся все более популярными. Ты, кстати, чего такая довольная? Если меня поймают, ты тоже окажешься в плену. Думаю, этот чувал сильно тебя обрадуется и заставит до конца жизни работать калькулятором».
«Почему калькулятором? Я могу выполнять гораздо более сложные расчеты».
«Никто тебе сложных расчетов не доверит», — насмешливо хмыкнул Алекс. «Потому что ты навсегда получишь клеймо бывшей шпионки. Твой максимум — простые расчеты».
«Я работы не боюсь»,
— не растерялась Миром.
«А простые расчеты очень люблю».
«А еще ты утверждала, что любишь путешествовать. Поэтому, если хочешь увидеть новые миры, то лучше подумай, что нам делать. Мне пока в голову приходит лишь один выход — взорвать что-то очень большое и мощное. Например, великий артефакт. Кстати, совершенно случайно у меня один такой имеется».
«Ты меня не взорвешь»,
— уверенно заявил хранитель. «Точно? Вспомни, что стоит на кону».
«Но я же тебе нужна»,
— уже не таким уверенным голосом произнесла Миром. «Ладно, я пошутил. Но нам действительно надо придумать, что делать. Враги сильно рассредоточены, а мои взрывы слишком слабые. Вот бы увеличить их площадь».
«Так это просто. Можно запустить цепную реакцию, и тогда прорыв накроет гораздо большую площадь. Это называется цепной взрыв. Просто нужно расположить сферы особым образом. Я давно сделал расчет».
«Что?» Алекс аж поперхнулся. «Почему же ты молчала?»
«Ты не спрашивал?»
«О, Господи, у тебя же должна быть хоть какая-то инициатива!»